Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В советский период в программе духовных семинарий философия отсутствовала как предмет. Коммунистические вожди боялись, что священнослужители будут слишком умными и образованными. В наши дни философия в семинариях присутствует, но как она преподается и как воспринимается учащимися? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласился преподаватель философии в Одесской духовной семинарии, кандидат богословия, протоиерей Евгений Куценко. Добрый день, отец Евгений.
Здравствуйте.
Отец Евгений, скажите, пожалуйста, когда вы впервые заинтересовались философией?
Истоки интереса к философии надо искать в детстве. Это ранний школьный возраст, когда ребенок в 6 лет думает о том, почему умер его прадедушка, и думает о том, что мне уже целых 6 лет, и сколько там осталось. Это детский психологический бунт и психологическое несогласие с необходимостью смерти рождает какие-то философские мысли и поиски. Дальше школьный возраст – это был бунт, внутренний, невысказанный бунт, не всегда высказываемый бунт, возмущение и несогласие против педагогов-материалистов, против эволюционной теории, и суть этого бунта состояла в том, как по теории эволюции может появиться глубина чувственной сферы. И я для себя формулировал это, пусть не так, неправильно, не точно, но мысли были именно такими, как по теории эволюции могут появиться чувства любви, жадности, зависти, снисхождения, сочувствия, сопереживания. И детское сердце ищет и не находит на то время положительного ответа из уст педагогов. Я думаю, именно там находятся, в этих и подобных размышлениях и рассуждениях находятся истоки философского сознания нашей личности.
Скажите, отец Евгений, а какое влияние на ваше становление как философа оказал профессор Московской духовной академии Николай Константинович Гаврюшин?
Николай Константинович, это на философском поле это очень значимая и великая фигура. Он является носителем великих научных, философских, богословских, религиозно-нравственных достоинств. У него есть чему научиться, но, наверное, одно из самых главных, я отвечу честно, он приучил меня к необходимости глубокого знакомства с источниками, непосредственно с мыслями носителей философии. То есть приучил меня к тому, чтобы читать книги философов, а не только критические материалы и изложение о них. Это первое. И второе, возможно, самое главное, общаясь рядом с великим человеком, невозможно вникнуть в состав и содержание мыслей этого великого человека. И по библейскому принципу, с преподобен преподобен будешь, невозможно не привить себе, общаясь с великим и достойным человеком, невозможно привить себе великих и достойных мыслей. Опять же, признаюсь, было бы намного лучше, если бы я его слушал во всем.
Отец Евгений, расскажите поподробнее о вашей кандидатской диссертации.
Тема работы «Массовая культура и внутренний мир человека». Написана в контексте русской религиозной философии и является необыкновенно актуальной. В работе освещается соотношение личности социальной и личности индивидуальной. То есть мы с вами живем в идеальное время, в самое идеальное. Я когда-то был маленьким ребенком, потом юношей, и очень хотел жить в разные времена. Иногда я хотел жить во времена Иисуса Христа, иногда хотел жить в 4-5 веках, иногда в 7, иногда в 12. Мечтал о том, чтобы пообщаться с великими, величайшими святыми. Мечтал о том, чтобы подружиться, пообщаться с великими учеными, философами. Но мы с вами живем в наиболее нужное, важное, подходящее, идеальное для нас время. Очень часто люди ругают время. Мы живем в непростое, тяжелое, переломное, страшное время. Да, оно нам может казаться таким, но одному человеку спасительно и необходимо время и место, 5 век в египетских пустынях. А другому человеку, например, святому праведному Лоту, для того, чтобы достичь святой праведности, нужен Содом как эпицентр греха. Мы с вами живем во время интересное, насыщенное, во время именно массовой культуры, во время массовых носителей, во время прививки массового сознания. И работа рассматривает вопросы с подачи религиозных философов и в контексте святоотеческих мыслей, как сохранить оригинальную личность, а каждая личность, каждый отдельный человек в одном экземпляре, единственный и неповторимый. Одинаковых людей в принципе не бывает и быть не может. Говорят, два одинаковых человека. Не бывает таких людей. Каждый человек не только отпечатки пальцев, не только сетчатка глаза, но и внутренняя глубина истории, мыслей, чувств, переживаний, известная только одному Богу. Так вот, работа рассматривает, как не потерять, не затерять богоподобную личность в толпе.
Очень интересно. Отец Евгений, а считаете ли вы справедливым тезис «Философия – служанка богословия»?
Многие люди повторяют этот тезис. И великие представители Средневековья повторяли друг за другом этот тезис. Дискутировать и оспаривать не буду его, но я хочу жить по философским принципам и идеалам святых философов. Именно святых и именно философов. Так, например, Константин философ, это равнопосленный Кирилл, который в письменных источниках фигурирует как Константин философ, определяет философию как божественных и человеческих вещей ведение, необходимое человеку для того, чтобы возрастать в богоподобии создавшего его. И я хочу акцентировать внимание на том, что святоотеческие философы определяют, и вообще многие древние философы определяют философию как путь и процесс уподобления Богу, насколько это возможно человеку. И акцентируется внимание не на умозрительном теоретическом отношении к вопросу, а на деятельном отношении, деятельном процессе богоуподобления. Если мы возьмем святого преподобного Иоанна Дамаскина, он на этом же акцентирует свое внимание. Если мы посмотрим на других философов, при желании мы найдем много, великое множество мыслей, освещающих этот вопрос.
Да, и думаю, что вполне могу с вами согласиться. Отец Евгений, а вам не случалось слышать такое мнение, что якобы преподавание философии в семинарии излишне, поскольку оно отнимает время и силы от тех предметов, которые являются сугубо церковными?
К счастью, не часто встречалось слышать этот вопрос, но вопрос очень грустный. Вопрос одновременно является и диагнозом, и нужно долго размышлять, чтобы подобрать слова для характеристики, для полноценной характеристики тех личностей, которые осмеливаются сформулировать подобные вопросы. Очень грустно, потому что если мы возьмем самых великих христианских учителей, пусть даже величайшие вселенские учители, святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, пусть многие сотни, тысячи святых, и уберем от этих святых философию. Если математически подойти, Иоанн Златоуст минус философия, и что будет? В самом лучшем случае, при самом благоприятном исходе, это Пахомий пустынник. О худших случаях некорректно говорить, да и сам святой Иоанн Златоуст в своих творениях говорит очень много похвальных слов тем людям, которые занимались философией, и не только христианской философией, и не только после пришествия Иисуса Христа. Приходилось слышать иногда искренние, иногда не совсем искренние слова о том, что: «Отец Евгений, скажите правду, скажите честно, а не лучше ли человеку, вместо того, чтобы изучать философию, читать Иоанна Златоуста?» И вся суть ответа прячется в самом вопросе. Если бы этот человек прочитал творение Иоанна Златоуста, пусть даже их незначительную часть, он бы этот вопрос уже не задавал в принципе.
Очень, по-моему, точный с вашей точки зрения ответ, и я тоже с этим вполне согласен. Отец Евгений, а вот если мы возьмем контекст отечественной религиозной философии, вот кого из русских религиозных мыслителей вы считаете самым православным?
Перебирая личности, искренние, глубокие личности философов, и великие, и достойные научно-философские фигуры, очень хочу ответить следующим образом. Есть философы, которые в своих трудах, сочинениях безупречно чисты, безошибочно правильны. А есть философы, которые допускают некоторые теологумены, индивидуальные религиозно-богословско-философские видения картин мироздания, особые мысли. Есть философы, которые допускают некоторую искреннюю, но творчески мыслящую свободу, но перечитывая их книги и творения, читаешь между строк, где-то там глубоко чувствуешь богоугодную душу, великую личность, кристально чистую искренность и глубину творческих идей. Философы, русско-религиозные философы, они дополняют друг друга, и все вместе вырисовывают прекрасную картину, перед которой нам, современным людям, нужно стоять, которую нужно созерцать, в которую нужно вникать для того, чтобы нарисовать путь своей мыслящей, богопознающей жизни.
То есть вы не хотите останавливаться на какой-то одной конкретной персонале?
Таких персоналей много, но если я назову одного, мне будет очень грустно и больно за второго, третьего и за многих.
Ну что ж.
Потому что они, многие из философов, это не просто человек, который написал одну книгу или две, хотя есть и такие. Хомяков написал одну книгу или две, и есть философы, которые написали одну, две, три книги, но очень многие из философов, которые писали много книг, и собрание сочинений их не только выходит не только в 10 томах, 12, 15, но есть сочинения по 20, 30 томов, и каждый, и там нет воды, что-то полузначимого, дешевого. Каждая из этих книг — это глубина творческого созерцания, это глубина мыслей, это концентрат богопознающих идей. И многие из книг религиозных философов, многие из глав, многие из статей могут служить прекрасными проповедями в храме. Иван Ильин об искренности. И каждый из этих философов очень внимательная личность, очень индивидуально, очень колоритно, очень глубокая. Каждый из философов не только излагает свои личные мысли, не только навязывая свои амбиции, а читая книги и вникая в мысли отечественных религиозных философов, мы обязательно расшевелим свое индивидуальное, ни на кого не похожее мыслящее религиозно-философское сознание.
По вашему опыту, отец Евгений, какие разделы философии вызывают наибольший интерес учащихся в семинаре?
Отвечая на этот вопрос, я вспоминаю школьный рассказ, где один мальчик играл зимой на улице, катался на санках, на лыжах, бросал снег, лепил снеговика, прибегает домой и говорит: «Мама, зима — это самая любимая пора в моей жизни». Потом он по улице бегал весной, прыгал через ручеек, рассматривал подснежники, смотрел первые цветочки. Говорит: «Мама, весна — это самое любимое, это самое прекрасное». Дальше этот ребеночек наслаждался всеми летними благами. Говорит: «Мама, лучшее, что есть в жизни — это лето». Потом и ребенок вместе со своими друзьями бросали и собирали листики, которые падали с деревьев, и также он отозвался об осени. Так вот, каждый из разделов — это самое дорогое, самое прекрасное, самое важное и самое глубокое.
Тогда подойдем с другой стороны к этому вопросу. Какие вопросы чаще других задают учащиеся семинарии на уроках философии?
Учащиеся студенты, семинаристы задают чаще всего интригующие вопросы. Вопросы, ну, например, что двигало тем или иным автором для того, чтобы родить и воспроизвести подобную мысль? Какая была мотивация? Какие были эмоции, чувства, переживания? И с чем был знаком этот человек для того, чтобы родить подобную чаще всего гениальную мысль. Да, бывают вопросы самые разные, бывают примитивные, некорректные, а бывают такие вопросы, что преподаватель, не показывая этого перед студентами, хочет перекреститься и воздать хвалу и благодарение Богу за то, что учащиеся, вчерашние школьники, иногда из сельских семей, задают настолько достойные, великие, величественные и заслуживающие уважения вопросы.
Дай Бог, чтобы побольше было таких вопросов. И вот с этим связан мой следующий вопрос. А насколько часто среди ваших учеников в семинарии бывают те, кто уже изучали философию в светских учебных заведениях?
Одна из проблем и один из вопросов семинарского образования, и в частности философии, я сейчас говорю о философии, это то, что на последующих курсах эта проблема всплывает в значительно меньшей степени, но особенно первый курс – это разношерстность, разный уровень, разная подготовительная база вчерашних абитуриентов, а сегодняшних студентов. Речь о первом курсе духовной семинарии. В семинарию поступают и выпускники высших учебных заведений, в том числе и специализированных факультетов, с одной стороны. И это люди, с которыми можно рассуждать о тонкостях и нюансах. Это люди, с которыми приятно дискутировать. Это люди, которые творчески глубоко мыслят и которых хочется благодарить за беседу, с одной стороны. И с другой стороны, встречается и другая крайность, когда приходит человек, который только вчера закончил средненькую школу. Во втором курсе эта разница сокращается. Люди, которые мало были знакомы с философией, наверстывают упущенные. В интенсивном плане, в таком турборежиме и в экстренном порядке. Студенты духовной семинарии, среди студентов духовной семинарии есть выпускники философских факультетов, но не кривить душой не буду и скажу честно, хочу, чтобы их было больше.
Отец Евгений, а кто вам больше нравится, Платон или все-таки Аристотель?
Все-таки Аристотель. Личность и фигура Платона неоспоримо великая, но, может быть, это внутренние, может быть, религиозно-нравственные симпатии выходят на первое место, и все-таки Аристотель.
Значит, тут мы с вами едины. А как вы относитесь к самому выдающемуся украинскому философу Григорию Сковороде?
Личность величайшего философа неоспоримо, это святой, если говорить по категориям философии. Это человек, для которого Библия в оригинале – это было самое близкое в его жизни. Это человек, который говорил не за нужным, а за лишним. Наши люди едут в Европу учиться. Это человек, который свое учение и свою жизнь, между учением и жизнью поставил знак равенства. И это человек, который голос совести которого стучится к нашей совести и говорит нам, кричит нам об искренности.
Насколько я знаю, отец Евгений, вы всегда симпатизировали Иммануилу Канту. Скажите, а что конкретно вас привлекает в кёнигсбергском мыслителе?
Ну, во-первых, то, что после него, больше него никого не было. Мы можем сделать оговорку по поводу его ближайших последователей, которые работали на его фундаменте. Фихте, Шеллин, Гегель. Я отвечу на ваш вопрос так. Человек, который читает книги Канта, он сможет говорить сильно и очень точно. Когда певец может взять ноту точно, а может быть взять ноту очень точно. И если он возьмет ее очень точно, будет красиво.
Интересное сравнение. Ну и последний вопрос. Отец Евгений, что бы вы хотели пожелать тем нашим телезрителям, которые только начинают изучать философию?
В том числе в древнерусском христианстве, в притворах храмов помещались изображения философов. И чаще всего это были Демокрит и Гераклит, смеющийся и плачущий философ. Один из них оплакивал суету, многосуетность и быстротекучесть нашей жизни, а другой осмеивал. Так вот, хочется, чтобы наши слушатели отдавали достойное место и значение философии, чтобы были внимательны, рассудительны, искренни и, самое главное, не ленивы.
Спасибо вас, Господи, отец Евгений, за эту очень интересную и содержательную беседу. И я лично хочу вам пожелать дальнейших успехов в преподавании философии в стенах духовной школы.
Спасибо, Господи.
На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи Божией и ангела-хранителя.